Если проследить по книге «Деяния», которая является началом писанной истории церкви, то в ней вы обнаружите, что после каждого нового нападения врага, после каждого преследования, гонения и даже убиения верующих, церковь расширяла свои пределы. О первом гонении на первоапостольскую церковь мы читаем в 4 главе этой книги, то есть книги «Деяния». Это была первая атака дьявола на церковь. Сразу же после этой первой попытки уничтожить церковь сказано, что верующие, исполнившись Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. Апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вы заметили слова «множество» и «великое»? Множество уверовало, и с великой силою апостолы совершали служение. Из 5 главы мы узнаем о новой атаке сатаны. В 4 главе враг атаковал церковь в лобовую, а в начале 5 главы мы видим атаку изнутри с помощью двух притворщиков. Но и тут он потерпел неудачу. После того, как церковь была очищена от этих лицемеров, сказано, и я читаю с 11 стиха по 16 стих. Слушайте. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их». И дальше мы читаем, «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицу и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Интересно отметить, что здесь мы впервые читаем о том, что влияние Благой Вести вышло за пределы города Иерусалима, так что многие из окрестных городов были охвачены этой новой волной пробуждения. А во второй половине 5 главы книги «Деяния» мы читаем о новом преследовании, еще более интенсивном, чем первое. И здесь, в связи с этим вторым преследованием, первый раз сказано, что враги церкви умышляли умертвить их, то есть умышляли умертвить апостолов. Но читайте 6 главу, и вы найдете следующее. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма», вы заметили, теперь уже «весьма» умножилось в Иерусалиме. И слушайте, что произошло дальше. «И из священников очень многие покорились вере. Число верующих весьма умножилось. Новая волна, новое излияние Духа Святого после новой атаки врага. Разве это не пробуждение?» И притом особое пробуждение, когда священнослужители, священники, проповедники перестают быть просто религиозниками и становятся воистину детьми Божьими и его верными служителями. Так что каждая попытка дьявола нанести смертельный удар церкви приводила ее еще к большей победе. И наоборот, когда мир начал покровительствовать церкви, и церковь поддавалась искушению, она непременно слабела и теряла свою силу и авторитет. Когда церковь поступала по словам Петра и апостолов, обращенным к преследователям, должна повиноваться больше Богу, нежели человеком, она всегда была сильной и духовно влиятельной в этом мире. Секрет силы церкви всегда был пропорционален тому, насколько она покорялась Богу. И вот эта свежая волна пробуждения, о которой мы прочли в 5 главе, вызвала новую атаку со стороны врагов церкви. В В 17 стихе сказано: «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукеев, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Они исполнились зависти. Почему? Они пришли в отчаяние, когда увидели, что теряют власть, что их влияние уменьшается, и что это новое движение увлекает за собой такое множество последователей. Вы заметили, верующие были исполнены Духа Святого, а противник их был исполнен зависти. Да, все зависит от того, чем мы исполнены, чем исполнено наше сердце. Духом Святым, верой, любовью Христовой, силой Божией, добрыми делами, или же завистью, коварством, злыми помыслами, любодействием, ненавистью. Чем исполнен я? Чем, дорогой друг, исполнен ты? Помните, как после первого преследования церковь падает на колени и просит: «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». И Бог услышал эту молитву, и Он ответил, и сказано, что поколебалось место, где они находились, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Поколебалось место, где они были собраны. Этим Бог дал наглядный пример того, что Он сделает со всем городом Иерусалимом. Он поколебает этот город и его окрестности силой Своею, но через детей Своих, которые исполнены Духа Святого. И смотрите, насколько сильно было служение апостолов, что враги их должны были признать это и сказать: «Вот вы наполнили Иерусалим учением вашим». Это были слова их преследователей. Видите, эти дети Божии просили у Бога, чтобы их служение сопровождалось знамениями и чудесами. И в 12 стихе сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них». И дальше: «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вы заметили? Все. И обратите внимание на то, что большее число больных было в таком состоянии, что их должны были нести. Другие же не могли ни стоять, ни сидеть, а только лежа ожидать, когда сила Божия, исходящая из рук и даже из тени апостолов, коснется их. Да, сила Божия проявлялась в такой степени, что эта толпа нуждающихся людей была окружена атмосферой веры и силы Божией. Не думайте, что сама тень Петра имела какую-то целительную силу. Нет. Атмосфера веры и силы Божией была проявлена в такой сильной степени, что исцелялись все. Нетрудно верить, когда Дух Божий так действует. И причина этого мощного пробуждения была в том, что дети Божии были исполнены Духа Святого, и церковь была в таком состоянии святости и чистоты, что Дух Божий мог действовать в их среде. Да, так чиста была церковь, что в 13 стихе мы читаем: «Из посторонних же никто не смел пристать», дословно «прилепиться к ним». Церковь только что была очищена. В ее пределы пытались проникнуть притворщики, лицемеры Анании и Сапфира. Но они были разоблачены и осуждены. И после этого сказано: «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Вот почему к этому чистому и святому обществу посторонние не отваживались присоединиться. Но интересно отметить, что в следующем же стихе, то есть в 14 стихе, мы читаем: «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Вы заметили, сперва Господу, Господу Иисусу Христу. Да, только через Него может войти посторонний, то есть грешник, и присоединиться к числу детей Божьих. Иного входа в церковь нет. Невозможно присоединиться к телу Христову в обход Иисуса Христа. Иисус Христос сказал: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». До этого Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник». Только входящие дверью, то есть через Господа Иисуса Христа, являются Его овцами. Христос сказал: «Я есмь путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, человек имеет доступ к Богу только путем Сына, через Иисуса Христа. Но кто-нибудь спросит: как же можно войти этой дверью? Если Христос является этой дверью, и только входящий ею спасется, то как это осуществить? Помните, когда Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Как ответил Христос? «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», то есть в Сына Его Иисуса Христа. Да, некоторым Он должен был сказать: «Вы не верите, ибо вы не из овец Моих». А о тех, которые уверовали в Него, о них Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Это и есть те, о которых Лука пишет здесь, в книге Деяния, в 14 стихе 5 главы. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Так что они сперва верой прилепились к Господу и потом присоединились к церкви. А те, которые пытались сделать это другим путем, войти не дверью, не верой в Господа Иисуса Христа, когда они увидели, что случилось с Ананией и Сапфирой, которые так пытались войти в церковь, с этими двумя лицемерами, они не осмелились пристать к церкви. О, дал бы Господь, чтобы наши общины, наши церкви были настолько чисты и святы, чтобы в них был такой страх Божий, чтобы никто не смел к ним присоединиться без истинного покаяния и возрождения. А то, что такое состояние наследия Божие вызовет ярость врага, несомненно. Однако это только говорит об окончательной победе Иисуса Христа. Слово Божие говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Но это только одна сторона. Другую сторону мы видим в том, что чем больше церковь гонима, тем больше она переживает победу Иисуса Христа. «В мире будете иметь скорбь», сказал Иисус Христос, «но мужайтесь, Я победил мир». Тот, кто не переживает скорбей, испытаний, гонений и страданий ради Христа, не переживает победы Божьей. Апостол Павел, который перенес так много обид, нужд, гонений, притеснений за Христа, обнаружил в этих переживаниях, в этом жале в плоти чудную истину, что когда он немощен, тогда он силен. И вместо того, чтобы просить Господа удалить от него жало, он говорит: «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Он везде, в любых условиях и при любых обстоятельствах мог сказать: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Таков божественный принцип. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Правда, Христос сказал это о себе. о своих страданиях, о своей смерти, что только посредством своих страданий, испытав крестную смерть, он сможет спасти грешников. Дорогие мои, если бы он не пошел на крестную смерть, если бы он не умер и не пострадал, то остался бы один, и не было бы у него ни одного сына, ни одной дочери. Но, падши в землю и умирая как зерно, он тем самым обрел множество последователей и граждан для Царствия Божия, как автор послания к евреям говорит, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, то есть Иисус Христос, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Вот этот принцип «жизнь и смерти, сила через немощь, благословение и умножение силы Духа через гонение и притеснение» вы обнаружите буквально во всей Библии. Эта истина лежит в основе нашего искупления. Наше спасение не было бы возможным без страдания и смерти Иисуса Христа. Посмотрите, что происходит здесь, в 5 главе книги Деяния. Исполнившись зависти, религиозные лидеры наложили руки на служителей Божьих и заперли их в темницу. Как будто поражение, неудача для церкви, как будто победа противника. Но! Вот этим чудным божественным «но» начинается следующий 19 стих. И вот это «но» враг выпустил из вида. Он думал, что теперь все находится под его контролем. Но! Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: «Идите, и, ставши в храме, говорите народу все сии слова жизни». Но! Ангел Господень. Кто бы подумал, кому бы в голову пришло, что Бог пошлет ангела освободить их из темницы? Вряд ли кто-то из верующих мог представить такое избавление. Тем паче враги церкви, при всем том, что они были религиозниками. Да, Бог избавил их своим способом и при том самым непредвиденным путем. Так Господь вознаграждает своих свидетелей. А над восстающими царями земли, как говорит псалмопевец, и над князьями, совещающимися вместе против Господа и помазанника его, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. И здесь действительно происходит комедия. Есть над чем посмеяться. Представьте себе эту картину. На следующее утро, после ареста апостолов, первосвященник и все его приближенные созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых на важнейшее заседание. Перед ними должны были предстать апостолы, и они должны были дать отчет им, почему они осмелились продолжать проповедовать Христа вопреки запрету Синедриона. Ведь религиозники крепко-накрепко запретили им это делать. И при том пригрозили. И вот этот августейший состав высших религиозных и правительственных чиновников сидит в зале, ожидая узников. Но вместо них в зал вбегает адъютант и объявляет, что они не нашли узников в темнице. Темницу мы нашли запертую, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но отворивши, не нашли в ней никого. Только он успел закончить свой доклад, как вбегает другой человек и говорит: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Кто тут оказался в смешном положении? Над кем следует посмеяться? Сам Бог посмеялся над этими безумцами, которые решили вступить в состязание не с человеком, но с самим Богом. Не обязательно быть пророком, дорогие мои, чтобы предсказать, кто тут выйдет победителем. Но необходимо заметить, что Бог совершил это чудо не только для того, чтобы посмеяться над врагом. Так или иначе, комедия была неизбежна. Но это чудо освобождения Бог совершил с определенной целью. Бог никогда не совершает чудо просто ради чуда, чтобы удовлетворить любопытство людей. Нет. Бог их избавил, чтобы они пошли и проповедовали слово. Слушайте, что ангел им сказал. «Идите, и ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Он не сказал, чтобы они теперь воспользовались предоставившейся свободой и скрылись. Или немножко отдохнули. Притом он не велел им идти и всем рассказывать об этом чуде, который они пережили, и об ангеле, который их освободил. И дальше, заметьте, они не перекладывали ответственность на других, но пошли, потому что поручено было идти именно им. «Вы идите». И ставшие во храме, наверное, на том же самом месте, на котором они были арестованы, говорите народу. То есть им велено было делать именно то, за что они были арестованы. И говорите народу все сии слова жизни. Бог дает нам свободу, дорогие друзья, чтобы мы ее использовали для расширения Царствия Божия, а не для наших собственных выгод, какой бы ни было короткой и временной эта свобода. Идите и скажите народу, тем, которые еще не приняли Иисуса Христа, им говорите все сии слова жизни. Ничего не упускайте, говорите все, не смягчая, не соглашаясь ни на малейший компромисс. Какое было искушение проповедовать поделикатнее? Зачем так сильно подчеркивать, например, воскресение Иисуса, если это истинно раздражает противника? Но нет, они не пошли на этот компромисс. И мы знаем это из того, что было сказано самим врагом. Когда арестованных привели в Синедрион и поставили перед этими людьми, стоящими у власти, сам председатель, первосвященник, заявляет им об этом. И говорит, послушайте, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Да, члены Первоапостольской церкви возвестили все слова жизни сей. Они не пошли ни на малейшую уступку врагу. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Это был их лозунг. Им они руководились. Они не сказали «желательно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Или «это выгоднее». Нет, они сказали «должно, иначе мы не можем». Это сильнейшее слово в Библии. Вы знаете, это слово «можно». Оно не оставляет права выбора. Дорогие мои, мы приняли на себя это обязательство. Должно повиноваться больше Богу. Об остальном нам нет надобности беспокоиться. Это и есть значение слов, сказанных Иисусом Христом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Мой друг, если ты гражданин Царствия Божия, тогда ты подвластен авторитету царя этого царства, и ты должен подчиниться Его должно. И когда ты отдал себя Богу целиком и подчинился Его должно, тогда об остальном царь сам позаботится. Он побеспокоится об этом. Он может послать ангела и освободить тебя из темницы, а если его воля, чтобы ты там остался на время, то он даст тебе песню в ночи. Или он может послать землетрясение и превратить твою темницу в кафедру для евангелизации. Мое дело – повиноваться Богу, покориться Ему, а Его дело – дать победу, в каких бы условиях и обстоятельствах я ни находился бы. Он обязательно исполнит свое обещание. Я могу всецело и безоговорочно довериться Ему в этом. Слава и благодарение Ему. Надеющийся на Него не постыдится, так говорит Слово Божие. И ты, мой дорогой друг, если ты еще не принял веры Его спасения, то ты можешь это сделать сейчас. Христос сказал, «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». О, это так просто. И ты никогда не постыдишься, если так поступишь. Не будешь разочарован, если доверишься ему. Сделай это сейчас. Склонись там, у своего радиоприемника, и пригласи Иисуса в свое сердце. Это Он говорит тебе: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это блаженство ты можешь пережить сейчас.